Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда, по вторникам звучит программа «Юридический помощник». И в гостях у меня на ваши вопросы отвечает юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, дорогие радиослушатели!
Ну что ж, телефоны назову, по которым можно к нам в программу вопросы задавать. И, собственно, начнем уже отвечать на те вопросы, которые пришли к нам в студию. 266-44-84 и 278-96-41. Так, первый вопрос. Это город Первоуральск. Добрый день, меня зовут Ирина. Пишу вам из города Первоуральска. Нахожусь в стадии развода с мужем. Он официально нигде не работает. Никакой недвижимости за ним нет. Нигде не прописан. Подскажите, как в этом случае рассчитать размер элементов, которые он должен будет платить? У нас двое детей, 3 и 5 лет. Что ему будет за невыплату элементов?
Здравствуйте, Ирина. Ну, во-первых, по алиментам вам необходимо подать заявление на выплату алиментов. Алименты могут быть выплачены как в размере 1/2 от всех видов дохода, это и заработная плата, и иной доход.
Но тут нету никакого супруга. Дохода, то есть да. Человек не работает.
То есть там трое детей, да, я так
двое
понимаю?
Двое детей, 3 и 5 лет.
А, двое детей. Тогда не 1/2 доли будет от дохода, а 1/3 доли дохода будет.
Так нету дохода-то вот в чём.
Вот. Ну, соответственно, это первый вариант. Можно заявление подать на выдачу судебного приказа о взыскании 1/3 всех видов дохода, в том числе и заработной платы. Если доходов нету, то в соответствии со статьей 81 Семейного кодекса Российской Федерации радиослушательница может обратиться в суд с заявлением, с исковым заявлением о взыскании алиментов твердой денежной суммы. Ну, я, к примеру, приведу, вот твердую денежную сумму, допустим, могут взыскать в размере одного прожиточного минимума для детей, допустим, по Свердловской области, либо двух прожиточных минимумов для детей по Свердловской области.
Ну,
там порядка 10 тысяч, может, чуть больше 10 тысяч.
А, его же поднимали вот недавно,
да.
Где-то читал, да, что
и там прописывают о необходимости дальнейшего изменения, если, допустим, данный прожиточный минимум будет изменяться. Вообще, взыскание вот в твердой денежной сумме, когда гражданин не работает, отец детей не работает, допустим, либо он работает, но его заработок неизвестен, либо затруднительное взыскание в процентном соотношении алиментов, то взыскивается твердая денежная сумма, и он рассчитывается, исходя из финансового положения самого, получается, человека, который должен платить алименты, и того уровня детей, которые, жизни я имею в виду, имеется в семье.
То есть окончательный-то уровень, вот окончательный размер выплат, кто
он
начисляет?
Он не определен окончательный уровень, вот размер, вот в чем дело. То есть по вопросу, я так понимаю, радиослушатель хочет узнать, каков вообще размер алиментов должен быть.
Ну да, как его рассчитать, да.
Да, но, скажем так, определенный процент, это 1/3 от всех видов дохода, это точно можно установить, да, это прописано в законодательстве. Двое детей, соответственно, 1/3, там один ребенок, 1/4, 3 и более, это 1/2 доли дохода. Но если человек вот не работает, то в таком случае можно взыскивать алименты в твердой денежной сумме. Но эта твердая денежная сумма идет из расчета из того, что эта сумма не должна ухудшать проживание детей по сравнению с тем, которое было до расторжения, допустим, брака, до совместного проживания вместе с отцом детей. И в то же время оно должно быть рассчитано, исходя из имущественного положения отца, что он там получает, как он работает. То есть вот эти все обстоятельства нужно в суде исследовать. И, конечно, наверное, задача уменьшать эту сумму твердую денежную, это уже задача ответчика, в данном случае отца будет. Ну, а задача истца обосновать необходимости взыскания твердой денежной суммы, допустим, ну, в размере там, 22 тысяч рублей, к примеру. Да? То есть здесь нужно обосновать, допустим, это можно приравнять к прожиточному минимуму ребенка. Возможно, не дай бог, конечно, у детей есть какие-то заболевания, которые необходимо лечить.
Медицинская помощь.
Медицинское заключение необходимо на это, то есть справка врача, что да, действительно такое заболевание существует. И для лечения этого заболевания необходимо какие-то определенные курортные санаторные лечения, допустим, реабилитационные там лечения, необходимо покупать медикаменты. Это все обязательные расходы, которые, конечно, родители должны нести вместе. И это все должно включаться вот в расчет твердой денежной суммы. А бывают случаи, допустим, когда в твердую денежную сумму хотят включить обучение там ребенка в какой-то престижной школе. Ну, по сути, это желание самого одного из родителей, кто обращается, как правило, с таким требованием. И обязанности второго родителя, оплачивать, вот, скажем так, желание другого родителя обучаться где-то, чтобы ребенок обучался где-то там, где втридорога это все стоит. Ну, обязанности такого другого родителя нет. То есть необходимость в этом отсутствует, поскольку можно же обучаться и, допустим, в бесплатной школе, да, к примеру.
Ну, вот, пока, вот, да, у нас еще есть бесплатное образование.
Да, то есть вот такие вот вещи, все это нужно понимать. Ну, если это вот обязательные расходы, о которых я говорил, это лечение и так далее, то, конечно, они будут включаться, безусловно, судом. Если это уже расход, связанный с интересом родителя, который не обязателен, то это уже, скорее всего, не будет включено.
Что предусмотрено за невыплату элементов?
Ну, предусмотрены различные виды ответственности, в том числе и ограничения в управлении транспортным средством, в том числе и обязательные работы. Это уже и уголовная ответственность, то есть перечень ответственности, он довольно-таки широкий, вот при нарушении прав детей, когда не оплачивают алименты. Тут уже, исходя из какого-то конкретного размера обстоятельств, могут быть разные применимые меры. Ну, это уже, я думаю, с приставом нужно будет вопрос решать, уже исходя из конкретной ситуации. Ну, либо задавать вопрос, допустим, вот такая сумма задолженности, такие
ситуации,
обстоятельства, да, здесь можно уже будет предметно говорить.
Получается, что Ирине лучше с мужа все-таки в твердой денежной валюте просить,
я думаю, да, оформлять элементы. В твердой денежной сумме, поскольку действительно дохода нет, каким образом что-то взыскивать.
Так, следующий у нас на очереди город Полевской, Екатерина Сергеевна. Она спрашивает: живу в многоквартирном доме, недавно поставили заборы, все вокруг огородили. На нашей территории, которая огорожена забором, есть и мусорные баки, но так как они были заполнены, я попробовала выкинуть мусор в баки соседнего дома. Однако сосед, который меня увидел, не разрешил мне этого сделать. Сказал, что я не имею права выкидывать мусор в эти баки. Прав ли он? Где написано, какие именно мусорные баки за каким домом закреплены, кто за это отвечает?
Ну, смотрите, соседний дом. Я так понимаю, у вас одна управляющая компания занимается обслуживанием этих домов. То есть, в том числе, она оплачивает компании, которая вывозит мусор, и оплачивает одним платежом, скажем так. То есть, если это одна управляющая компания, она обслуживает и ваш дом, и дом соседа, где стоит мусорный бак, то вы, на мой взгляд, имеете полное право выкидывать мусор в тот бак, который захотите.
А если разные управляющие компании?
А если разные управляющие компании, то законом не предусмотрено вообще никакой ответственности за это на самом деле. То есть здесь можно просто философствовать в большей степени, наверное. С одной стороны, обязанность по вывозу мусора лежит на собственнике, вернее, лежит на управляющей компании, скажем так, а оплата данной услуги лежит на плечах жителей домов.
Ну, то есть каждый месяц в квартплату включается вот какая-то статья за вывоз мусора.
Соответственно, человек, который идет и выкидывает мусор в чужой мусорный бак, получает некое неосновательное обогащение, потому что за него, за вывоз этого выкинутого мусора оплачивает другой гражданин. Ну, вот как-то так. Ну, в суде это взыскать невозможно. По сути, мусорный бак – это место, скажем так, общего пользования, и кто хочет, тот туда мусор идет и бросает, и никто никакой ответственности не предъявит за это, надо понимать. Поэтому с точки зрения моральной, может, сосед, который говорит, что нашему мусорный ящик не нужно бросать мусор, прав, может быть прав. С точки зрения юридической, если эта мусорка стоит и обслуживается одной управляющей компанией, что и ваша мусорка, что и ваш дом, ихний дом, это же управляющая компания обслуживается, то вы имеете полное право бросать этот мусор, даже не думая о чем-то. Ну вот, а в плане морального это уже, конечно, тут можно разно рассуждать, то есть действительно она быстро заполнится, все будут ходить с разных домов туда бросать, в итоге этот мусор будет лежать а на дороге, тоже не есть хорошо. Видимо, для этого они огородили, да, эту
площадку. Ну, в частности, да.
Вопрос в том, зачем они огораживали, если можно туда пройти другим людям. То есть вопрос ограждения, да, здесь уже действительно жители дома имеют право оградить свою территорию в соответствии с границами по кадастру. Видимо, так огородили,
что
можно спокойно, да, выбрасывать мусор. Поэтому договаривайтесь, что я могу сказать.
Поэтому вредные соседи – это, конечно, бич всех времен и народов. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня время нашей программы подошло к концу, и телефоны еще только быстро озвучу: 278 96 41 и 266 44 84. Вот по этим номерам телефонов можно звонить, задавать нам свои вопросы, а отвечать на них будет юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалединов. Ну и программу сегодня провела для вас я, Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».